Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Анна Картукова. Анна работает в социальном центре святителя Тихона при Донском монастыре и является координатором добровольцев в психиатрических больницах.
Вот добрый вечер.
Начало.
Добрый вечер.
Анна, мы когда с вами разговаривали, я возрадовалась, что мне предстоит встреча вот с человеком, который работает с этим, потому что сама я сталкивалась, я приблизительно знаю, что такое психиатрическая лечебница. Я обещала вам сказать, почему я это знаю, потому что в моей семье была история депрессии. Мы через многое прошли с дочерью, и в связи с этим вот даже в конце февраля выходит моя книжка, которая называется «Я верю, что тебе больно». Вот. И я думаю, что это вот такое вот общее про депрессию. Но, наверное, как вот многих героев, которые приходят из Центра святителя Тихона, у нас уже много героев было, мне хочется начать с того, что как вы пришли сначала вот к добровольческой такой работе? У вас же первая профессия...
Врач-стоматолог.
Да, и вы работали врачом-стоматологом, да?
Да, работала.
Так, и как произошло, что вы вот стали переключаться и в результате вот оставили, я так понимаю, первую работу?
Да, я как раз работала и родила ребенка. И еще продолжала работать, но так сложилось, что место последнее, где я работала, мне оно не очень нравилось, как там все устроено. Я оттуда ушла. И собиралась искать следующую какую-то работу, искала клиники. И прям вот в этот момент, пока я искала, мне захотелось как-то попробовать еще какую-то помощь, найти какую-то работу волонтерскую. Я параллельно искала работу и начала смотреть. Зашла на страницу Фонда Милосердия, начала смотреть, кто требуется, и решила пойти в Милосердие добровольцем. И стала там, ну, разная деятельность была, там были разные разовые просьбы, там подежурить с детьми в больницах, потом я попала в интернаты, где дети с ДЦП, с болезнью Дауна. И там какое-то время была тоже добровольцем, и потом уже, ну, оказалась вот в психиатрических больницах и поняла, что это то место, которое, ну, которое я всегда хотела вот именно там помогать.
А почему?
То есть я пришла и не смогла уже больше оттуда уйти.
А как вы поняли, что вы всегда хотели именно в психиатрических больницах помогать? Что там такого?
Мне хотелось помогать в детских домах. Я детские дома тоже какие-то изучала, что есть поблизости. И, ну, мне очень атмосфера психиатрической больницы напомнила вот детский дом. Там в том числе были дети из интернатов, из детских домов. И, ну, много таких... Ну, такая атмосфера, какая-то одиночество, дети многие... из таких семей в трудной жизненной ситуации. И вот я там осталась надолго.
Так звучит, знаете, вот я родила ребенка и захотела работать волонтером, и в результате пошла в психиатрическую больницу. Ребенок. Что в это время происходило с ребенком?
А ребенком я тоже активно занималась. Но где-то там раз-два в неделю ездила к детям. Но я, у меня был такой период, что я разрывалась между своим ребенком, и я очень переживала за детей в больницах, так как это областная больница, но она находится в Москве. Многие родители просто очень далеко живут, и у многих такая нелегкая ситуация социальная, и многие просто не могут доехать до детей, там регулярно навещать детей. И я видела, как они скучают, как они нуждаются в общении. И ну, на тот момент там еще практически не было больше добровольцев, кто бы их навещал. Я просто не могла уже к ним не ехать. Я начала уже за них переживать и скучать, и начала разрываться прямо между домом и этими детьми.
То есть вы так начали к ним привязываться?
Ну, начала просто... Ну, начала думать, как я могу им помочь. Не то чтобы даже привязываться, но как-то вот чувствовала, что прям им сейчас очень нужна помощь, очень нужна поддержка, общение, какое-то развитие дополнительное. И, ну, что я могу это дать, и очень мало волонтеров, которые тоже там рядом могут помочь.
Очень мало волонтеров идет в психиатрию, да?
Ну да. Но я думаю, что еще такое предубеждение по поводу психиатрических больниц у людей, что это что-то очень страшное, что там какие-то буйные дети, и вообще на территорию больницы даже там страшно заходить.
А конечно, то такое
мало ли чего.
Вообще, да.
Ну да. И поэтому я думаю, что многие и не знают даже ситуации полной. Какая атмосфера, какие дети.
Ну, какая атмосфера? Ну, вот вы сказали, да, что это похоже на детский дом. Вам показалось, что это похоже на детский дом, неким, видимо, разлитым в воздухе чувством одиночества. А что еще? Вот о каких сторонах атмосферы в больницах психиатрических мы, люди сторонние, даже не подозреваем? Что для вас было удивительным, самым таким, сразу запомнившимся и бросившимся в глаза?
Для меня было удивительным, что я не встретила никаких буйных детей, там набрасывающихся на меня в смирительных рубашках, что просто добрые дети. Меня вообще поразило, что дети невероятно добрые, общительные, отзывчивые, ну, такие нежные, и, ну, которые... такую любовь проявляют и так нуждаются в общении и поддержке, что, ну, вот это меня поразило сразу.
Это очень здорово, что вы это рассказываете, потому что это как такой, ну, что ли, инструкция для человека, который от точки абстрактно «хочу что-то хорошее сделать», например, стать волонтером, до точки вот... когда конкретно что-то можно сделать. Вот вы нашли себя вот в этом, да, что вы стали поддерживать этих детей. А сколько вы этим уже занимаетесь?
Почти 5 лет. Или 5 лет.
За это время, наверное, выросла ваша дочь.
Выросла, и стала ощущаться нехватка общения со мной. То есть мы много общались, мы много проводили времени вместе, но возникли все-таки у нее некоторые проблемы в поведении уже там к 5 годам. И, ну, я думаю, что это тоже отразилось, что я вот так металась и переживала, и очень много думала вот об этих детях, и меньше думала в это время о своей дочери, что, ну, потом вот буквально недавно мне пришлось прямо заняться, ну, можно сказать, заново выстраиванием отношений с своей дочкой, с детским православным психологом. И вот у нас прям такая работа. Сейчас 1.5 года уже продвигается очень результативная, и дочка тоже очень сильно поменялась. И сейчас я понимаю, что мне надо уже с ней больше времени проводить, но, ну, вот все время мучает вот это чувство, что я хочу там съездить навестить, что мне там какие-то нужно сделать дела тоже в социальном центре, а какие-то координаторские обязанности.
Ну, вот очень интересно то, что вы говорите. Особенно это сочетается с тем, что нередко, и у нас в студии об этом говорили люди, тоже волонтеры, или которые имели большой волонтерский опыт, как ваш, о том, что вот человек, который входит в такую благотворительную историю, в какой-то момент начинает казаться, что он должен всех спасти, что если не он, то никто. И я сам об этом ничего не знаю, я пересказываю то, что просто как журналист слышал. И что важно, в какой-то момент это в себе все-таки преодолеть, и не заниматься тем, что называется спасательством, понять границы своих возможностей. Что я волонтер, я могу это и это, А спасать всех я не собираюсь, но буду делать максимум от себя зависящее, не знаю, сейчас я фантазирую, но при этом буду понимать, что не все в моей власти. Вот что вы здесь по этому поводу чувствуете?
У меня со временем это начало приходить, вот это понимание, что я не могу всех спасти.
Сначала хотел всех, да?
Сначала, да. Сначала меня просто разрывало прям на маленькие кусочки, ну, просто... Было ощущение безысходности, что как я могу помочь там всем этим семьям, всем этим детям. И ну вот со временем сейчас мне стало легче. Сейчас вот только приходит осознание, но это прям работа. То есть и с психологами, я работала там с христианскими психологами и сама там как-то по-разному.
Это очень интересно, ведь когда... Мы говорим, и когда вы говорите, или волонтеры говорят, что я не могу всех спасти, мы с этим соглашаемся, но это же не означает, что не надо ничего делать, что я как волонтер должен быть таким равнодушным, быть, не знаю, делать свое дело как-то в полсилы, все равно не всех не могу спасти. То есть это не означает какого-то такого чувства спущенных рукавов. А вот как на практике происходит это осознание, что я не могу всех спасти, но буду работать? Вот как меняется после этого осознания жизнь волонтера? Вы по-другому проводите время, вы по-другому его распределяете. Вот что меняется?
Я стала, наверное, больше отказываться от каких-то просьб. Ну, чаще стала отказываться или чаще... Ну, реже стала навещать, наверное, детей, пореже, по мере возможности. И стараюсь все-таки в приоритет поставить семью и потом уже детей. Но это не означает, что я не мучаюсь в этот момент от того, что мне и хочется тоже навестить. Но это всегда сложно, но сейчас я уже делаю выбор в пользу семьи. Но при этом в мыслях но я помню всегда, что у меня есть вещи, которые мне хочется сделать или нужно сделать. Там что-то куда-то отвезти, что-то забрать там из социального центра, развести детям. И я вожу там эти коробки месяцами. И мне дочка, пролезая через эти коробки и баулы в машине, нервно говорит, когда ты уже их раздашь, когда ты избавишься, чтобы можно было сесть. Там я тоже в раздражении, да, мне надо отвезти, там, и... Ну вот по мере возможности везу, но стараюсь успокоиться. Думаю, да, но вот сейчас не могу, буду ездить в коробках. Получится, и я съезжу, отвезу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Картукова, координатор добровольцев в психиатрических больницах. Сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Анна работает, напомню, в социальном центре святителя Тихона при Донском монастыре.
Анна, вот вы сказали, что сейчас стали работать над отношениями с дочерью, и дочери всего 5 лет.
Нет, сейчас уже 7.
7 лет, да?
Да, у нее началось уже, ну, немножко проблемы появились в 5 лет.
Да,
то есть она уже
поняла.
В 5 лет начала там «закрой дверь» или «я сейчас уйду из дома».
Угу.
Обывалась и пыталась выйти из квартиры.
Я просто хотела сказать, что очень многие родители начинают гораздо позже работать над отношениями с своими детьми и все равно, правда, преуспевают при большом желании, да, и в 20, и в 30, и в 40.
Угу.
Вот поэтому я хотела бы, наверное, немножко спросить вас о вашей семье. Вот, и у вас же еще есть муж, который тоже терпит отсутствие жены и поездки в психиатрические клиники, коробки в машине. Может быть, вы расскажете, как вы познакомились и вообще как складывалась ваша семья?
А мы познакомились вместе в институте. Ой, вместе говорю, познакомились в институте. 10 лет назад мы поженились, и через 2 года у нас родилась дочь. Но у нас такой случился неосознанный брак. И вот 10 лет мы жили в таком неосознанном браке, но, можно сказать, даже не общались особо там как-то. Ну, духовной какой-то близости не было. Вот сейчас, спустя 10 лет, пришло понимание, что, ну, что чего не было и чего хочется. И вот тоже сейчас только я стала как-то что-то понимать и тоже работать над этим всеми возможными способами, чтобы как-то у нас вообще выстроились отношения, выстроилось общение на духовном уровне. Вот через 10 лет.
А что такое духовная, не духовная жизнь, а духовная близость, вы сказали, общение на духовном уровне. Слово «духовное» просто чрезвычайно многозначное. Mm-hmm. Кто-то под ним понимает совместные вечерние молитвы, а кто-то совместные походы в музей, обсуждение новых книг. И то прекрасно. Mm-hmm. Что вы вкладываете в выражение «духовная близость»?
Я это понимаю как... Я, может быть, неправильно понимаю, но как мне кажется, что это вообще общение между людьми, понимание друг друга, понимание потребностей друг друга, желание жить не для себя, а отдавать другому человеку. И, вообще общаться, учиться. Мы только сейчас начинаем это делать. Не зацикливаться на себе, а интересоваться друг другом, что-то узнавать друг о друге, потому что мы 10 лет вообще ничего друг о друге не знали, можно сказать. Я не говорю там о каких-то бытовых вещах, там что кто любит, что кто не любит, это понятно, что мы знали. Но вот именно, какой-то там чувственный уровень.
Это прекрасно, когда после 10 лет начинается новая жизнь. У некоторых после 10 лет начинается только кризис жанра.
А у нас был 10 лет кризис, и через 10 лет началось немного просветление.
Как здорово. Я сейчас задам вопрос, который обычно Костя любит задавать, то есть очень умный.
Сейчас посмотрим.
Проверь меня, пожалуйста. И в понятие духовной близости каким-то образом входит понятие веры как-то в Бога, какое-то христианство. Это для вас тоже входит в ваши поиски сейчас? Угу. Видишь, как я сложно задаю умные вопросы?
Прям как
для
я.
Для меня это входит, но с этим как раз не было сложностей. То есть мы как-то оба такие не сильно, но религиозные люди. И мы всегда ходили в церковь, молились. То есть с этим не было сложностей, поэтому я это не упомянула.
Вы обещали рассказать про какие-то чудеса, которые проходили, происходили. Мне даже не знаю, спрашивать, какие чудеса происходили, наверное, не очень корректно. Но вы упомянули в разговоре, когда мы с вами договаривались о встрече, что у вас много родственников были священнослужителями. Какие-то связи с ними ощущаются сейчас в вашей жизни?
Честно говоря, прям связи нет, но у меня всегда есть теплые такие чувства по отношению к ним. У меня была двоюродная бабушка-монахиня. Она за 2,5 года, по-моему, до смерти ее подстригли в монахини. Она вела очень всегда аскетичную жизнь. Она прям посвятила себя Богу. И 2,5 года она за веру в Бога ее отправили в тюрьму. И выпустили чудом раньше из-за смерти Сталина по амнистии. Мы с ней всегда хорошо дружили, и она меня брала в паломнические поездки. Я помню, как с ней ездила в Оптину пустынь, когда мне было 4 года. И много времени проводила. Она работала в церкви, я с ней много времени проводила в церкви. А мой крестный, к сожалению, рано умер. Он был протодиаконом в Тамбовской епархии. А моя крестная матушка тоже священника. Она жена священника, протоиерея, настоятеля храма в Ульяновске.
Интересно. А когда вы стали работать с детьми, и также я с ваших слов скажу, что вы сказали, дочь тоже стала за них молиться.
Угу. Она вообще такой очень добрый ребенок, очень добрый, такая чувственная, отзывчивая. И она всегда за них переживает, она все время все спрашивает. Она всегда интересуется, как там дети. И я вообще всегда за них молилась и молюсь. И ну, даже вот из каких-то определенных детей, которые в особо там сложной ситуации, и там за определенных я молюсь, бывает, детей. И я говорю, давай вот помолимся там за там Сашу, Таню, вот они сейчас болеют, им очень плохо, одиноко, они и так в больнице, да еще и заболели. Вот, и она начинает со мной молиться. И сейчас вот буквально в этом месяце мы были с ней в отъезде, и мне позвонила доброволец и говорит, многие в больнице болеют, там вот этот мальчик в изоляторе, вот этот тоже в изоляторе, вот этот тоже разболелся, такая была вирусная пора. Я дочке говорю, ну давай прям за них помолимся вместе, им очень плохо. Говорю, они, ну им очень одиноко, что они там в этом изоляторе болеют с высокой температурой. И, ну, она начинает так со мной горячо молиться вместе, и через день мне звонит, ну, написала вот доброволец, что всех выпустили, прям все поправились. Я говорю, ну смотри, какое счастье, что мы помолились, и вот прям через день, хотя они сильно болели.
Как это приятно слышать.
А насколько вообще вера для вас важна именно в волонтерской деятельности? Вот помимо того, что, как вы рассказали, вы молитесь за своих подопечных, жизнь верующего человека, волонтера рядом с теми, кто находится в психиатрической больнице. Это про что? Это про сочувствие, про, не знаю, про терпение. Вот как связано одно с другим?
Жизнь верующего человека.
Жизнь верующего человека рядом с пациентом психиатрической больницы.
Угу.
Как здесь помогает вера? Потому что я почему за этот вопрос? Я думаю, что вот верующий человек, он сквозь вот сквозь свою веру, сквозь свое какое-то мировоззрение верующего пропускает все жизненные обстоятельства, все встречи, все события. Вот у меня, например, в опыте нет общения с людьми с нарушениями психики. А у вас есть. Как здесь помогает вера? Как здесь помогает Бог? Кто-то скажет, что это здесь ни при чем, потому что ну, какая разница, чем человек болеет?
Мне кажется, Бог мне очень помогает. И ну, дает силы, во-первых, дает терпение, дает разные возможности, и детям помогает, и через добровольцев также помогает детям, дает им возможности. И у меня, ну вот именно я как-то даже почувствовала, как Бог ведет вот именно в добровольчестве. Как он ведет, направляет, тоже чудесными каким-то все время чудесным образом попадаются люди очень нужные в определенный момент. Вот Александр Гизалов попался в очень нужный момент чудом прям. Я с ним познакомилась, когда очень сильно была нужна его помощь.
У него профессия такая, в нужный момент попадаться
да,
нужным людям.
Появляться,
точно.
Появляться в нужный момент в нужном месте. И он очень откликнулся, очень мне доверил тоже. Я так не ожидала, что мне можно прям вот так быстро доверить какую-то деятельность важную. И вообще разные люди, или там через каких-то людей я встретила того, кто мне сейчас очень нужен. Это вот в добровольчестве в больницах. И но я постоянно это подмечаю, вот эти чудеса. Ну, такая благодарность появляется в душе. Но раньше я этого не чувствовала. Вот эти последние годы стало вот так все складываться, и я чувствую, что ну, Бог прям помогает. Но укрепляется вера, потому что ну, слишком много всяких совпадений.
Не может быть совпадениями,
или,
да?
Или, скорее всего, не совпадений.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в «Светлом вечере» Анна Картукова, координатор добровольцев в психиатрических больницах. Анна работает в социальном центре святителя Тихона при Донском монастыре. В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» На радио «Вера».